Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута 28 августа в городе Москве. Теос продолжает свою работу. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И вот после всех гостей, которые у меня были, замечательных эфиров с отцом Петром про то, как искать Бога и его лица, хочется продолжить разговор о дорожной карте веры. Это второе послание Петра, первая глава, в котором апостол Петр дает некие научения о том, как жить христианскую жизнь братьям, которые находятся в рассеянии. И заканчивает он свою вот эту дорожную карту таким обетованием очень хорошим. Посему, братья, ну и сестры, конечно, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, как сопричастник божеского естества, как люди, которые, усваивая божественные благословения, отражают их в своей земной жизни и внутренней жизни. Так поступая, никогда не преткнетесь, да, то есть не будет у нас сошествия с дистанции. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Не то, что он был закрыт, а мы в личном опыте уже будем приобщаться к тем вечным вещам, которые будут в жизни неразрушимые. И мы знаем, что... Ну, давайте с 4 стиха прочитаем эту дорожную карту. Ну, давайте с 3, наверное, даже. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделали сопричастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность или благоразумие, то, о чем мы сегодня будем говорить». В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбие и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть Он сам отразится в вашей душе. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних своих грехов. И вот такая вот дорожная карта, о ней также говорит и Павел в своих посланиях, самая короткая, наверное, извод это в Галатах 5-6, если мне память не изменяет. Сейчас я проверю, чтобы, так сказать, нам не ошибаться. 5-6. Да, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Вот. И вот от веры до любви есть вот этот путь удивительный, и мы с вами говорили в прошлой, второй части о вере. Это можно сравнить с тем моментом, когда Адам открывает глаза, да, и он рождается в Богом созданный прекрасный мир. Это можно сравнить вот с прозрением слепого, который мы читаем в Евангелии. Первое, вот, что он видит и слышит, это Спасителя, который возвращает ему зрение, надежду на Бога. Бог становится живым, и жизнь его живется совершенно в другом контексте, в другой истории. И мы говорили с вами о... много обарят, да, такой добродетель, как у нас переведено, или совершенство, прекрасное слово, наверное, потому что добродетель почвы приносить богатый урожай, добродетель или совершенство глаза отлично видеть, добродетель уха отлично слышать. И добродетель веры — это иметь вот это близкое общение, контакт с Богом, из которым рождается любовь, да, потому что вот поскольку мы можем совершать дела любви, и, знаете, может быть, это такое избитое слово, начать бы с дел нам милосердие, да, например, в Евангелии от Матфея в 25 главе есть 7 дел милосердия, да, вот христианских, накорми голодного, посети больного, позаботься о том, кто в темнице. Ну и там еще добавляют погребение мертвых как уважение к человеку и к человеческой жизни. И нам хотя бы до этих вещей, до простых жизненных дойти. Да, и помните, когда Иисус говорил о заповедях любви, первое, что спросили фарисея, кто мой ближний, Иисус рассказал удивительную историю о добром самарянине, да, то есть полукровке, враге израильского народа, который оказал заботу о человеку, который ничем не мог ему воздать, не был ему никем. Он о нем позаботился, он отправил его в безопасное место, он исцелил, ну, помазал его раны лекарственными средствами, он отвез в гостиницу, заплатил, да, и вот эта вот жертвенность это одного человека к другому было таким очень хорошим прообразом. Но чтобы дойти до любви, нам нужно, вот как говорит нам апостол Павел, познать, что такое благоразумие. Апостол Петр. И мне кажется, что вот молитва апостола Павла в первой главе послания к Колоссянам очень серьезно попадает вот в эту концепцию благоразумия. Потому что что такое благоразумие? Давайте дадим такое рабочее первое определение. Это качество личности, позволяющее выбирать правильные средства и действовать сообразно с целью достижения собственного блага и блага других людей. Есть замечательная картина Тициана, там три лица мы видим, и под этой картиной есть такая подпись очень важная. Исходя из прошлого, человек действует благоразумно в настоящем, дабы не повредить будущему. То есть человек, опираясь на то, кто он есть, опираясь на свои ценности, опираясь на свои цели, учится действовать в настоящем, дабы прийти к желаемому будущему. И вот добродетели, о которых говорит здесь апостол Петр, это стабильное состояние души, да, это вот одно из определений этого слова. Потому что, например, я могу испытывать милосердие, но меня из этого милосердия очень легко выбить. Я могу быть благоразумным человеком, но меня из этого благоразумия можно легко выбить или там соблазнить. Я могу быть верующим человеком и доверяющим Богу, да, вот верующим в эту удивительную историю, в которой Бог сотворил для своей славы, руководит меня советом, чтобы принять в славу свою, как говорит псалмопевец в 72-м псалме, но меня из этого легко выбить. И вот апостол Петр, он говорит об этих стабильных состояниях души, в каком-то смысле продолжая историю античных, да, вот этих добродетелей, коих было четыре, и одной из важнейших добродетелей как раз было благоразумие. Но мы сейчас об этом поговорим. В Колоссянам, в первой главе, в 9 стихе, апостол Павел говорит такие слова. «Посему с тех пор, как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и просим, чтобы Бог дал вам знание Его воли». Да, вот эпигносис, понимание Его воли. «Мудрость и духовное понимание». О чем здесь говорит Павел? Ну, давайте там чуть-чуть подальше прочитаем. 10 стих. «Чтобы вы жили достойно Господа и во всем угождали Ему, принося плоды ваших добрых дел и все больше узнавая Бога, чтобы вы укреплялись через Его силу и величие, чтобы, становясь выносливыми и терпеливыми и радостными, благодаря Отца, который сделал вас достойными, получить часть наследия святых во свете». И Павел очень четко говорит, он говорит, я молюсь о том, чтобы вы понимали, что есть воля Божья. Я молюсь о том, чтобы вы понимали божественную мудрость. Но я молюсь и о том, чтобы у вас было практическое понимание, как ее осуществить. И вот у американцев есть такая поговорка, что он настолько так сильно думает о небесах, что совершенно бесполезен на земле. И вот было одно время в моей жизни, когда я считал, что это очень важный такой знак святого человека. Вот. Но все-таки в иудеохристианской среде, да, вот особенно мудрости прикладной книги притч, мы видим, что это не совсем правильная формулировка реальности. Для, скажем так, прикладной такой вот богословской реальности книги «Притч» человек, который знает Бога, понимает его законы, знает, как исполнять его волю, понимает принципы, которые Бог благословляет и не благословляет, первое, что происходит, он устраивает свою внутреннюю жизнь хорошо, он устраивает свою социальную жизнь хорошо, он устраивает свое хозяйство хорошо, и проклятие перестает в нем действовать. Вообще для иудеев в книге «Притч» Иаков, кстати, в этом ключе об этом говорит в своей третьей главе послания Иакова. Мудрость божественная, да, практическая мудрость – это та мудрость, которая позволяет нам подняться над разрушительными силами проклятия и сделать их, ну, в нашей жизни недейственным. Да, это как вот есть закон земного притяжения, а есть закон аэродинамики. Вот, и люди, которые понимают закон аэродинамики, они могут летать, скажем так, над силой земного притяжения. Вот, и я думаю, одним из таких вот очень важных моментов, к которому должна приводить нас благоразумие, как вот здесь дает нам этимология этого слова или понимание этого слова, то, что оно должно привести к правильному, выверенному действию. Потому что ведь как? Мы знаем, что это мудрость, которая выбирает правильные средства и действует сообразно с целью достижения и личного блага, и блага других людей. Но в самом простом изводе. Да, вот гвоздь можно забить молотком, и это правильно. Гвоздь можно забить топором, если никаких других средств нету, можно забить камнем, а можно забить лбом. Мы знаем, есть такая фраза, она очень показательна в нашей культуре: «Заставь глупого человека Богу молиться, он лоб себе расшибет». То есть дело правильное, а методы неправильные. И вот вообще, говоря о благоразумии или вот этой мудрости, которая позволяет нам подбирать необходимые средства, чтобы достигать желаемых Богом и нами в силу послушания Богу результатов, нам нужно понять три, наверное, слоя реальности. Первое, что нужно делать, да? Что нужно делать человеку? Второе, как это нужно делать? И третье, почему это нужно делать? И очень часто в церкви мы быстро набираемся, ну и благодаря соцсетям, там много замечательных лозунгов, да, мы набираемся очень быстро, что нужно делать, но нам не всегда хватает мудрости понять, как это нужно делать. Ну вот я прочитаю самую простую фразу, которую я вытащил из интернета. «Чтобы получить финансовый прорыв, вы должны подчиниться Духу Божьему и позволить Ему показать вам, куда и когда посеять ваше семя». Ну, некоторые еще к этому уговаривают в церковь десятину класть. Хочется сказать, друзья, вы работать не пробовали? Первое, наверное, что должно произойти в благоразумии, это преодоление магического мышления. Ну, магическое мышление в детстве формируется, да, когда наша жизнь происходит так или иначе. Ребенок, он привыкает верить, ну, просто по факту того, как сложено его сознание, что с хорошими людьми происходят хорошие вещи, с плохими людьми происходят плохие вещи. Если, например, что-то происходит с родителями, ребенок винит себя в этом. И вот такое мышление магическое, да, вот, которое не понимает реальности, не понимает того, как все устроено, оно перекочевывает в церковь вместо того, чтобы делать какие-то понятные практические дела, например, наводить порядок в своих финансах, вот, устраиваться на работу, понимать законы и библейские методы, как функционируют деньги. Мы вместо этого хотим как-то вот побыть в церкви, доказать Богу, что, в принципе, мы хорошие люди, и нам можно доверять там большие богатства. Вот, ради этого мы готовы там дать десятину, ради этого мы готовы совершить какие-то магические там поступки или ритуалы религиозные, да. Но, в общем и целом, нет тут только одного: действие адекватно моим ценностям и целям. И вот благоразумие в исполнении Божьей воли – это прежде всего понимание, что нужно сделать, как нужно сделать. И вот этому «как» мы учимся, наверное, очень долго и упорно. И еще усилить, чтобы «как» мы изучаем или познаем, почему это нужно делать. Не может быть, в сегодняшнем эфире мы будем говорить более так вот теоретически, но в следующем эфире мы поговорим о молитве как о благоразумии, потому что, на мой взгляд, это очень важный такой вот момент. То есть мы говорим о том, что благоразумие каждому из нас дает возможность совершить осознанные действия, взвешенные действия, действия без лишних затрат, и без такого вот магического залога, знаете, вот как в фильме там в каком-то говорит, Господи, чтобы у меня все было, и мне за это ничего не было. То есть это осознанное действие. Мы не действуем на автопилоте, да, вот сегодня такое, как вот быть здесь и сейчас, быть осознанным, не бежать, не действовать из страха, не действовать из корысти, а вот глубоко-глубоко заглянув в свой центр и выбрав какое-то поступок, да, вот, очень важная реальность. Ну, вот на заре 90-х в нашу страну попала книжка, я помню, как ее купил, и с замиранием сердца читал, Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Эта книжка, ну, бестселлер, да, потом там «Семь навыков высокоэффективных семей», «Семь навыков высокоэффективных организаций», «Семь навыков там эффективных подростков», как бы они пошли в тираж. Но изначально вот эта книга является основой. Потом к ней прибавился восьмой навык, как раскрытие своего предназначения. Но в этой книге Кови делает некоторые такие вот предпосылки, оформляет, что ли, опираясь и на библейское мировоззрение тоже. Вот, первое, он говорит, будьте проактивным, да, вот, что такое быть проактивным? Это когда мы выбираем определенного рода действия, исходя из своих ценностей, преследуя определенный результат. И, в общем-то, и целом христианство, оно всегда проактивно. Хотя, например, в нашей культуре оно как-то преломляется в такое вот смирение, когда мы плывем по течению и часто смиряемся с тем злом, с которым, в принципе, нет смысла смиряться. Второе, он говорит, начинайте, представляя конечную цель. И это очень хороший такой навык, которому нас учили, прежде чем что-то начать, нужно все продумать. Мы знаем, об этом же говорил Иисус в притчах, про человека, который хочет построить башню, или про царя, который идет на войну. То есть обязательно нужно представить себе все от начала до конца и посмотреть, посчитать цену. Потому что в Священном Писании конец дела лучше начала дела. Тот, кто осуществил задуманное, он мудрее тех, кто начал правильное дело. Потом, когда мы представили конечную цель, мы начинаем сначала делать то, что надо делать сначала. Потому что, ну как вот, чтобы посадить картошку, нужно вскопать огород. Чтобы ездить на машине, нужно залить бензин. Чтобы далеко ездить на машине, нужно сделать техосмотр, да? И посмотреть, есть ли какие-то части, которые нуждаются, ну вот, в быстром каком-то ремонте. Потом он говорит, нужно думать в смысле «выиграл». «Выиграл» — ну, это вообще христианская такая, мне кажется, штука, потому что есть понимание жизни, что жизнь как игра, один выиграл, другие проиграли, вот, и мы все бьемся за какие-то там свои выигрыши, чтобы оставить других в пыли. К сожалению, такого рода концепты перекачивают в христианство, где на жизнь смотрят как на дар. И вот человек, который дарит дар, и человек, который принимает дар, они выигрыши оба. И вот в христианском все-таки мировоззрении нам нужно учиться думать, как вот выиграл-выиграл, чтобы не было один там в небесах летает, а другой там по земле ползает. Иногда так в отношениях бывает, когда начинаешь выяснять отношения, то получается, что кто-то хочет быть прав за счет кого-то. Вот. И вот это очень важный такой навык в жизни. Ну, и здесь следующее – понимайте и потом ищите понимание. Вот мы вчера, в воскресенье в церкви шутили, да, есть такое повеление в Новом Завете: в почтительности друг друга предупреждайте. То есть, иными словами, говоря, наверное, сегодняшним языком, апостол Павел поощряет нас или вдохновляет нас оказывать уважение друг другу быстрее, чем окажут уважение нам. И знаете, это приятно оказаться в таком обществе, где вы не успеваете делать добро, да? Вам его постоянно делают. Это очень-очень прекрасно. И последнее вот в семи навыках – это понимание, предпоследнее – синергии, что 1 плюс 1 равно 3. Когда мы находимся в таком вот глубинном ценностном взаимодействии, то уровень нашего потенциала растет. И мои все замечательные дары, плюс там дары добрых людей, которые вокруг меня, если мы складываем вместе, то получается удивительная реальность. Я много думаю, знаете, вот о том потерянном потенциале, который имел человек при строительстве Вавилонской башни. Помните, одна из причин смешения языков, когда Бог смотрел на людей, он говорил, что в принципе, если они согласятся, они могут сделать все, что угодно. И чтобы у них это не получилось, даже вот построить башню, которая достала бы до небес, да, метафорически говоря, происходит смешение языков. И вот интересно, что вот в Пятидесятнице мы видим, это смешение отменяется, у человека есть возможность в духе и в любви понимать друг друга, да, и вот пересобраться. Но вот этот вот потенциал, что если они договорятся, то смогут все, ну, нам еще не во всем возвращен. Ну и последний, седьмой навык – это постоянно оттачивайте свои навыки. И это вот такое видение благоразумия в сфере, наверное, нашей жизнедеятельности, как осознанные действия, взвешенные действия, действия без лишних затрат и без магического мышления. В самом простом изводе, потому что, помните, как говорил Иисус, что если вы не понимаете земных вещей, то кто будет говорить вам о небесном? Если вы в малом не верны, то как вы можете быть верны во многом? И вот это движение от простого к сложному – это очень важное движение. Также можно с другой стороны зайти, если посмотреть на квалификации служителей, да, кто может быть служителем, кто может быть диаконом, кто может быть епископом. Очень часто в Новом Завете, в Первой Церкви, способность управлять своим домом, управлять хозяйством и иметь доброе свидетельство от соседей – очень важные категории христианской жизни. Поэтому, друзья, не будем это проглядывать мимо и будем наращивать наше благоразумие от вещей понятных к вещам, ну, скажем так, не всегда таких простых, как иногда хотелось бы. Ну, вот как сказано в притчах, да, что мудрость разумного – знание пути своего. То есть благоразумие – это то, что отделяет настоящее действие от какого-то импульсивного поведения, да, когда мы действуем из-за страха, из-за раздражения, из-за еще какой-то там заряженности, из-за того, что на нас давят. Вот. Когда мы в своем действии можем отличить героя от сорвиголовы, потому что героические действия иногда необходимы. А вот рисковать своей жизнью, особенно если у вас есть близкие и люди, о которых вы заботитесь, этого, может быть, делать и не стоит. То есть, когда мы говорим о благоразумии, мы говорим о глубокой осознанности, об обдуманности в своих действиях, в контексте наших целей и ценностей. Это очень важный вот этот вот контекст, потому что если у нас нет целей и ценностей, вообще невозможно понять, благоразумны мы или неблагоразумны. Ну, смотрите, давайте еще раз сформулируем это. Благоразумие как качество личности – это способность принимать пространстве между возбудителем и нашей реакцией рассудительные, обдуманные, целенаправленные решения или действия для собственного блага и блага других людей. Вот. Это очень такой момент важный. То есть у нее есть три, да, вот как греки, эти слова использованы в Священном Писании. Вот, например, Павел в своей молитве 1 Колоссянам 1:9 использует это слово София, да, или вот мудрость как знание и понимание божественных вещей и Бога. То есть, если мы понимаем Бога, если мы понимаем законы Его Царства, ну, понимаем Бога, это такие очень большие слова, но имеем представление о Его качествах, о Его природе, о Его там путях, о Его проявлении в Священном Писании, да? И это очень важно, знание Бога. Второе – это фронесис, то есть как практическая мудрость, что необходимо сделать в той или иной ситуации. И потом вот то слово, которое нам нужно – сунесис. Духовное понимание в Колоссянам 1:9, это переводится на русский язык, это оценивающая мудрость, выбирающая самый лучший способ из всех возможных для достижения цели. А можно перевернуть логику и процитировать притчу, ту же самую 16 главу, да, что мудрый видит беду и укрывается, а глупые идут вперед и наказываются. То, чем отличается умудренный опытом человек от людей неумудренных, что он понимает конец дела, да, вот если возвращаться к Кави, до его начала. Потому что он видит вещи до конца. Он понимает, что не может быть благословлено. Какой образ действий не может привести к тому или иному результату. Поэтому всегда результат... Он взвешивается и обстраивается ценностями и выбирается тот спектр поведения, который эту цель реализует. Ну вот есть такая история очень интересная. Путник, идущий вдоль дороги, услышал отчаянные детские крики. Подбежав к берегу, он увидел в реке тонущих детей и бросился их спасать. Заметив проходящего человека, он позвал его на помощь. Тот стал помогать тем, кто еще держался на плаву. Увидев третьего путника, они позвали его на помощь. Но тот, не обращая внимания на призывы, лишь ускорил шаги. «Разве тебе не безразлична судьба детей?» — спросили его спасатели. Третий путник ответил им. «Я вижу, что вы вдвоем пока справляетесь, а я лучше добегу до поворота и узнаю, почему дети попадают в реку, и постараюсь это предотвратить». Да, вот это вот та мудрость, которая понимает истоки, понимает, как что-то происходит, нам и нужна. Ну, давайте, может быть, немножко с античной точки зрения посмотрим на это, потому что, мне кажется, это очень интересный такой вот экскурс, как эти слова появились. И философский смысл термина «благоразумие» отражает одну из главных добродетелей античности, без которой три остальных теряют свою сущность, становятся слепыми и неопределенными. Это храбрость, умеренность и справедливость. Благоразумие – это выбор наилучших средств, ведущих к осуществлению заведомо благой цели. Чтобы поступать по справедливости, мало желать быть справедливым. Чтобы поступать добродетельно, мало быть храбрым, умеренным и справедливым, потому что можно ошибиться в выборе средств. Ну, например, родители. Почти все родители желают своим детям добра. Но, увы, этого желания слишком мало, чтобы быть действительно хорошими родителями. Мы можем сказать, каждый христианин хочет любить Бога и жить в любви. Но одного желания мало. Нужно еще знать, как воспитывать детей, как сделать их жизнь хорошей или помочь им сделать свою жизнь хорошей. О том, что все этого хотят, не стоит этого и говорить. Но вот каким путем этого добиться? По-настоящему серьезный вопрос заключается в следующем. Таким образом, не в цели, с которой все согласны, а в средствах достижения цели. Что нужно делать именно? Любящие родители ищут ответа на этот вопрос, но одна любовь дать его не в состоянии. Способность любить еще не освобождает нас от необходимости быть умными. Вот почему благоразумие необходимо. Аристотель говорил, что это добродетель ума или искусство жить и действовать как можно более умно. И вот мы возвращаемся здесь к библейским, наверное, иудейским формулировкам из книги притч, что мудрость разумного – знание пути своего. Или к тем словам, которые говорит апостол Павел во втором послании Тимофея про Божье слово: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу подготовлен». Да, потому что сущность греха – это не попадение в цель и неспособность быть самим собой. И именно благоразумие, как вот такой вот базовый принцип или исходный принцип, дает нам возможность не ошибиться. Не ошибиться в выборе цели, не ошибиться в выборе средств. Вот. Ну и, наверное, одно из таких вот вещей, о которых мы сейчас поговорим технически, а в следующем эфире поговорим более пристально, это для нас, для верующих людей, необходимо вчитываться в Евангелие, чтобы понимать, какими качествами Духа Святого и Царства обладают Евангелие, потому что ведь мы встраиваемся в Царствие Божие. И, например, при переезде в другую страну, ну вот мне нравится Италия, хорошо бы выучить итальянский язык, хорошо бы понимать то, как там все устроено, хорошо бы научиться жить как бы в гармонии с итальянцами и понимать принципы их там поведения, кулинарии, поэзии, да, литература, ну и также в Царствии Божьем. Если мы хотим жить там и быть добропорядочными гражданами Царствия Божия и, ну, скажем так, не противоречить духу любви Иисуса Христа и Богу Отца, то нам нужно понимать его природу. И вот Герхард Терстеген в своем трактате 8 говорит нам некоторые такие вот важные слова, как мне кажется, про это, и об этом не надо забывать. Смотрите, что он пишет, 31-32 параграф. «Кто с тихим и благоговейным настроением вникнет в нрав Иисуса и в его жизнь от колыбели до смерти на кресте, тот скоро и совершенным образом уразумеет, как именно надлежит нам последовать и подражать ему. Скажем же об этом несколько слов». Он Спаситель, Иисус, который мог бы безгрешно пользоваться в мире сем честью, славой, наслаждением и радостью жизни, не выжелал, однако, всего этого, но предпочел взять на себя поношение, нищету и крест. Послание к Евреям, 12 глава, 2 стих. Тем самым давая примеры нам. Он оставил Ироду и фарисеям их власть, почет, богатство и довольство, и большую часть времени жил со своими незнатными и скромными родителями в Назарете, совсем простом и незаметном месте, работая своими руками столь прикровенно и тихо, что никто в мире не слышал и не знал, что в Назарете живет тот, имя кому Иисус. Он мог бы стать самым видным человеком на земле, обладая всеми дарами премудрости и силы Божией. Он мог бы написать лучшие на свете книги, объемлющие всю полноту духовного и природного знания, которые изумили бы весь мир и, конечно же, обратили бы к Богу многие тысячи людей. Но нет, он не хотел выказывать себя перед людьми. В Евангелии от Луки 16:15. Даже когда он вышел на свое служение, он стремился, насколько это возможно, скрывать свои чудесные дела, свое божественное величие и слава. Избегал, чтобы его хвалили и почитали. И вот это очень важно, друзья, когда мы читаем Священное Писание, не просто вырывать какие-то фразы там из контекста, а понять ткань, да, вот царствие. Понять ткань или духовную составляющую жизни Иисуса Христа, что эта жизнь, в них нет таких вот глубинных мирских устремлений. Да, вот в первом послании Иоанна во второй главе, в 15, 16, 17 стихе, Иоанн напоминает нам: «Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу. Потому что все, что в этом мире, желание плоти, желание глаз и житейская гордость, не от Отца, а от мира. Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет волю Божью, живет вечно». То есть не исходите из гордости, говорит Иоанн, которым движимы многие вещи в этом мире. Нет ничего плохого в том, чтобы быть профессионалом своего дела. Нет ничего плохого, чтобы быть огромным специалистом. Вот я часто повторяю эти слова из притч, что разумный в деле своем не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед царями. И мы знаем историю Ездры и Неемии, мы знаем историю Даниила, мы знаем историю прекрасного Иосифа. Эти люди были на острие такого божественного действия, они были во дворцах, мы знаем об Эсфире, да? Мы знаем о Павле, который проповедовал императорам и всяким властителям мира сего, но все же эти люди не имели вот этих вот деструктивных характеристик этого мира. Хочется вот Клайва Льюиса здесь процитировать, просто христианство. На мой взгляд, это очень важные слова. «Это ужасно, что самый страшный из всех пороков может проникнуть прямо в сердцевину нашей религиозной жизни. Но это и понятно. Другие менее тяжкие пороки исходят от дьявола, воздействующего на нас через нашу животную природу. А этот порок проникает в нас не через животную природу, а непосредственно из ада. Природа его чисто духовная, а следовательно и действие более утонченно и смертоносно. Вот почему гордость иногда можно использовать для исправления более простых пороков. Учителя часто взывают к гордости или, как это называют, к самоуважению мальчика, чтобы заставить вести его хорошо. Многим удается преодолеть в себе трусость, распущенность или раздражительность, потому что они приходят к мысли, что эти пороки ниже их человеческого достоинства. Но это от гордости. Дьявол потешается. Он вполне удовлетворен тем, что вы становитесь целомудренными, храбрыми, сдержанными, подчиняясь установленному им над вами диктату гордости. Он точно так же был бы рад, если бы вы избавились от простуды, позволив ему подсунуть вам рак. Ибо гордость — это духовный рак, она пожирает самую возможность любви и даже здравого смысла». Клайв Льюис, просто христианство. Вот это вот очень важный такой, наверное, маячок. Маячок гордости, чтобы мы его почаще проверяли. И вот для понимания воли Божией как основы благоразумия нам нужно понять, наверное, вот три составляющие Божьей воли. Первое – это совершенная воля. Это то, что Бог будет делать и желать, несмотря ни на что. Остановить это и отменить это невозможно. Ну, например, 1 Тимофеям 2:4. «Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Матфея 16:18. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». В Луке в 4 главе мы видим Бога как исцелителя, Мессию, который пришел исцелить и восстановить исковерканный грехом мир и человека. Еще один такой важный момент, да, Бытие, 2 глава, «Нехорошо быть человеку одному. Плодитесь, размножайтесь и населяйте землю». И меня удивляют верующие люди, которые говорят: «Я не создан для отношений, для брака». Друзья, это фантазии, которые живут в вашей голове, потому что там притаилась ложь, что вы какие-то, ну, как бы особенные в другую сторону. По божественному замыслу каждому человеку нехорошо быть одному, если он не берет на себя какой-то там другой подвиг, ну, монашеский, например. Матфея в 22 главе мы знаем, что это очень важное намерение в жизни человека — любить Бога и любить ближнего как самого себя. То есть это совершенная воля. Понятное дело, что эти стихи не исчерпывающие, но логику мысли вы понимаете. Следующее измерение Божьей воли – это моральная составляющая, то есть та, что касается нашего с вами очищения от зла, очищения от порока и исцеления. Ну, например, первое послание Петра 2.15. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». И фактически вот первое послание Петра, да, которое он писал, оно отчасти об этом, чтобы мы научились жить в этом мире и творить добро даже тем людям, которые нам добра не желают. Еще 1 Фессалоникийцам 5.18 есть такая заповедь: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Ну, добавлю, Господи нашим. Тут вспоминается иудейская традиция, Псалом 144. Если мне не изменяет память, сейчас я проверю. Иудеи считали, что человек, который три раза в день произносит осознанно 144-й псалом. Если человек три раза в день осознанно будет молиться этой молитвой, то он уже на земле унаследует жизнь вечную. Потому что произносить осознанно эти слова, которые говорят о величии Бога, о вовлеченности Его в нашу жизнь, о том, как мы направляем свое сердце ко Всевышнему, ну и быть как-то отделенным от Него невозможно. 1 Фессалоникийцам 4.3: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Да, ну, сюда можно еще добавить: «Побеждай зло добром», да, вот из послания к Римлянам 12 главе. То есть много таких заповедей, которые говорят о нашей личной моральной составляющей. В общей категории, наверное, ну, если говорить о благоразумии, что цель не оправдывает средства. И лукавому доставляет массу удовольствия либо давать нам возможность прилепиться к неправильной цели и использовать библейские методы для ее достижения, либо наоборот, давать нам правильную цель, но ради этой правильной цели делать немного неправильных вещей. Да, вот. И вот это его такая вот запутанность в нашей жизни открывается, и благоразумие, оно лишает возможности дьяволу искажать нашу жизнь глупостью греха. Да, это вот такая вот категория, что грех, одно из вот греховных искривлений нашей жизни, проявляется в глупости. В глупости, которая коверкает нашу жизнь, разрушает нашу жизнь, разрушает нашу личность. Ну и вот такая третья категория для понимания воли Божией – это благоразумие как личная составляющая. То есть это уже когда мы начинаем понимать наш личный путь в Божьем плане и его моральной составляющей. То есть каждое решение, которое мы принимаем, так или иначе пересекается с Божьими принципами. Принципами благословения или отсутствиями такового. Вот. И чем больше библейских принципов мы знаем, тем больше мы или быстрее мы будем понимать, что делать. И вот это уточнение в жизни постоянно с нами происходит. Сюзанна Весли учила так своего сына, ну, детей, и в том числе основоположника методистского движения. Она говорила так: «Все, что ослабляет ваш рассудок, притупляет чуткость вашей совести, затмевает образ Божий в вашем сознании, умаляет силу и власть разума над телом, следует признать верным, каким бы безобидным оно не было». Да, вот, то есть все, что ослабляет нашу позицию жить по воле Божией, от этого нужно отказываться. Ну вот еще несколько критериев. «В свете моего личного опыта, негативного и позитивного, да, вот какой путь мне нужно выбрать?» Тут можно обратиться за опытом благочестивых людей, которые являются нашими личными учителями, чтобы подстраховаться. Потому что уже на личном опыте, на нашем, особенно если он у нас есть, такой вот церковный, да, мы уже видим, что работает, что не работает, где мы обманываемся, где мы не обманываемся. Следующая такая категория, критерий. В свете моих обстоятельств, ответственности и состояния. То есть, исходя из моих слабостей и сильных сторон, исходя из моего финансового состояния, моих возможностей, моих способностей, да, вот что для меня будет разумным, что для меня будет целесообразным, что будет отвечать моим внутренним ценностям. И последний критерий – в свете моих мечтаний, надежд и призвания. И вот эту вот вещь, наверное, нужно молиться и там периодически подтверждать в нашей жизни. Ну, например, какую жизнь мы хотим прожить, какую семью и супруга мы хотим, каких друзей мы хотим, какие истории мы будем рассказывать своим детям. Что будет говорить священник на наших похоронах, да, чтобы ему не затруднять жизни и чтобы ему не пришлось врать о нашей жизни? Что я буду говорить о славе Господа и его мудрости и заботе в моей истории? И вот опираясь на эти три критерия, в свете моего опыта негативного и позитивного, в свете моих обстоятельств, ответственности и состояния, в свете моих мечтаний, надежд и призваний, какое самое мудрое решение – для меня лично. Потому что часто мы ценим одно, но вся наша жизнь потрачена совершенно на другое. Нам проще отказаться от великих целей, чем от вредных привычек. Вот почему Бог и говорит, что дни лукавы и обманчивы. И вот все это, да, вот позволяет нам быть благоразумными людьми. Людьми, которые могут принимать решения. Решения достаточно взвешенные, решения достаточно выверенные. Да, вот еще раз давайте там в заключение благоразумие повторим, что это. Это качество личности, способное принимать в пространстве между раздражением или возбудителем и нашей реакцией рассудительное, обдуманное, целесообразное, ну, либо решение, либо действие для собственного блага и блага других людей. И еще раз хочется повторить, это чисто практическое понимание, как это сделать, которое чаще всего воплощается в конкретном, очень точном действии. И в этом смысле, ну, благоразумный человек – это тот, у которого есть мудрость жить свою жизнь хорошо. Жить свою жизнь с мудростью. Это то, о чем говорил товарищ Аристотель, да, который сформулировал это так. Это добродетель ума или искусство жить и действовать как можно более умно, но не в плане теоретическом, а умно в плане обретения того блага, к которому я стремлюсь. Обретения той правды, к которой я стремлюсь. А мы знаем, что мудрость – это творящая сила Божья. Да, вот как говорит притча 8 глава, 9 глава, как говорит Иаков в своей 3 главе. Это кроткая и смиренная, радостная, творящая сила, посредством которой Бог искупляет, изменяет и преображает этот мир. И вот и благоразумие дает нам такую важную возможность в гармонии с этой творящей силой, исцеляющий, преобразующий, строить нашу жизнь, строить нашу семью, строить наши отношения, строить наше служение и достигать блага для себя и для других людей. Но спасибо вам, дорогие друзья, будьте благословенны, и на следующей неделе мы вот о молитвенной составляющей этой реальности поговорим. Благослови вас всех Господь!